Глава 26. Первые шаги.
Манивальд. Новая штаб-квартира клана «Гордость победителя».
После неожиданного набега кровавых колдунов и полного разгрома штаб-квартиры, деревню вместе с таверной просто сожгли сразу после того, как убили всех игроков, кто в ней был. Пришлось искать новое место для главной базы. К счастью, прежнее поручение Манивальда по поводу поиска заброшенных городов, в которых можно прятаться от нечисти в случае разгрома армии ада деревень в обжитых местах, принесло свои плоды. Как раз вчера глубоко в горах нашли подходящее место. Город, хоть и очень крохотный, в ущелье, обычным путем в который можно было попасть только по длинной и крутой горной дороге. Видно было, что место давно заброшено, и Манивальд дал строгие указания не открывать прямо сюда никаких порталов из других мест, чтобы застраховаться от новых вторжений. Теперь уже не армии ада, которая стала вдруг союзником, а кровавых колдунов. И кто его знает, как оно все повернется в будущем. Разгром предыдущей штаб-квартиры еще раз подтвердил всем необходимость неукоснительного соблюдения правил безопасности. Вместе со штаб-квартирой кровавые колдуны полностью разгромили еще 6 локаций с войсками клана. Все, в которые при бегстве с поля боя воины клана открыли порталы. Все они клялись, что никто за ними в портал не последовал. Они специально следили, будучи увешанными дорогими амулетами, так что никто даже в стелсе не мог бы проникнуть вслед за ними. Но факт оставался фактом. Все эти предосторожности не помогли. Кровавые колдуны еще раз доказали, что любое использование магии в их присутствии будет обязательно использовано ими против их врагов. Только Манивальд успел хоть немного обустроиться на новом месте и попытался вернуться к координации планируемого совместного нападения на базы кровавых колдунов, как пришло письмо от Троя. Его письмам клан-лидер выставил высший приоритет, поэтому тут же письмо заметил и открыл. Прочитав, подумал, что за такие новости в древности гонца могли бы и убить. По словам Троя, получалось, что кровавые колдуны планируют использовать, а может, уже и использовали огромное количество порталов для перемещения своих войск. Чутье клан-лидера говорило ему, что весь набег на базы кровавых колдунов теперь может закончиться грандиозным пшиком. Вряд ли враги будут использовать порталы в таких количествах, чтобы перемещаться с базы на базу. Какой в этом для них смысл? И кого обвинят в случае провала набега, если на базах никого не окажется? Можно к гадалке не ходить. Всех собак повесят на него, Манивальда. Делать нечего. Чтобы застраховаться от имиджевых потерь, клан-лидер тут же быстро поручил отправить сообщение всем заинтересованным сторонам, которых передать информацию от Троя. Но только ту ее часть, которой говорилось о порталах и предполагаемых маневрах противника. Что касается второй части письма, в которой Трой сообщал о локации 3 небольших отрядов противника, то этой информацией клан-лидер делиться не собирался. Слишком часто его людей били в последнее время. Это плохо для имиджа руководства и уровня воодушевления. Того и гляди, игроки начнут переходить в другие кланы, надеясь, что под другим руководством их не будут так часто убивать. Поэтому нужно организовать небольшой реванш.
«Ирмгард, набираем 3 отряда из всех желающих свести счеты с кровавыми колдунами. Выступление через 10 минут. Вот координаты места, в которое нужно прибыть. Руководство одним отрядом я беру на себя, второй — на тебя. Третий поручим Таймару. Предупреди всех о точном соблюдении правил безопасности. Базы не палить. Открывать порталы только далеко отойдя от места сражения, и чтобы точка выхода была за несколько километров от наших баз. На равнине 10 километров, в горах достаточно 3. Ничего страшного, телепортами все быстро доберутся.
Отдал приказ Замон.
После сегодняшнего разгрома наших баз никто и не будет возражать против правил безопасности.
Махнул рукой Ирмгард.
Информация по противнику надежная?
Да, надежная. От Троя.
Ответил Манивальд, погруженный в свои размышления, не подумав о крайне негативном личном отношении Ирмгарда к тому. Ирмгард снова махнул рукой, в этот раз так, словно хотел врезать кому в челюсть, но от словесных комментариев удержался.
«Значит так. Врываемся, быстро мочим, рубим и поджигаем врагов. Тут же отступаем и эвакуируемся, не ожидая, когда противник подтянет серьезные подкрепления. Учитывая, сколько у него портальных свитков и как быстро действуют черти, на ровном месте себе проблем не создаем»,
— отдал финальные указания Манивальд. Спустя 20 минут набег был закончен. Собрав все доклады, Манивальд испытал чувство глубокого удовлетворения. Удалось уничтожить более 1400 солдат противника. Своих потерь почти не было. Успели собрать лут и покинуть место сражения до подхода подкреплений у противника, если они и были. Небольшой реванш благотворно повлияет на мораль в коллективе, заставив позабыть про предыдущие поражения. Но это приятное ощущение тут же развеялось, как только Манивальд прочитал час спустя новые сообщения от союзников. Получив от него новую информацию о возможной передислокации противника, они зашевелились, и в рекордно короткие сроки была назначена совместная атака на 3 из 5 баз противника. Аналитики решили, что на все 5 сил не хватит. Главный вопрос — будут ли войска кровавых колдунов на базах, когда они их атакуют? Еще спустя 2 часа Манивальд уныло сидел в своем кресле. Несмотря на то, что ночь он не спал, а уже было почти утро, сна не было ни в одном глазу. Набег на базы противника, как он и боялся, оказался грандиозным пшиком. Они оказались все пустыми. Манивальд вспомнил, как величественно король гномов, возглавлявший атаку на ту базу, на которую бросили его клан, отдал сигнал к нападению. Вроде коротышка коротышкой, а взмахнул алебардой и рявкнул очень внушающе. Но вся эта патетика ни к чему не привела. Базы оказались покинутыми. При этом было отчетливо видно, что еще недавно на них велась активная деятельность, и контингент на каждой был не меньше нескольких десятков тысяч врагов. И куда они переместились, можно было только гадать.
Трой Бантоса.
Несмотря на то, что заснул я позже всех, подскочил самым первым. Что касается сопящей под боком Адельхейд, то тут все было понятно, но и на первом этаже таверны, в нашей неофициальной штаб-квартире, никого из моих ребят не было. Я не возражал, пусть народ отоспится. Вчера все сработали просто на отлично, и в результате у меня теперь есть полная гарантия сохранения контроля над своим телом. Нечего всякой мерзости в него заселяться. Не коммуналка у меня тут, и с этим теперь покончено. Вопрос о том, как грохнуть Арпурета, постоянно маячил в моем подсознании. Ночью ничего придумать не получилось, поэтому я оставил его в подвешенном состоянии. Зная себя, я был уверен, что теперь постоянно буду думать над ним в каждый свободный момент, А может, и подсознание что подскажет. Бывает же у меня озарение. Тем более, что я вовсе не был озадачен тем, что ночью придумать план не получилось. Вопрос же чрезвычайно сложный. Как грохнуть НПС, который не глупее тебя, с многочисленной охраной, средством передвижения, являющимся одновременно своеобразным аналогом бронеавтомобиля, многочисленной мощной свитой? Да еще надо учесть, что он запредельно крутого уровня, располагает убийственными заклинаниями и моими стараниями стал верховным жрецом кровавой магии, что сделало шансы убить его еще более мизерными из-за новых свойств его плоти и получения новых мощных заклинаний из самой могущественной в мире магии крови. Поэтому придумай я, что годное за часик валяния в постели, я бы вынужден был назвать себя гением, учредить Нобелевскую премию и самому себе же ее вручить. Ну или попросить это сделать короля, чтобы все выглядело более торжественно. Как говорится, за неимением норвежского короля можно обойтись и пещерным. Если быть более точным, я оставил в подсознании крутиться не один, а сразу два вопроса. Как мне найти Арпурета и как его убить? И оба друг друга стоили. Учитывая, что я получил еще глубокой ночью письмо от Манивальда о том, что базы оказались пустыми, и просьбу сообщать все, что узнаю по кровавым колдунам, что может помочь их найти. Пока же я занялся другими актуальными вопросами. Прежде всего, мне нужно было собрать партию гномов-рудокопов, чтобы под покровом ночи они приступили к прокопке добротного туннеля, находящимися под насыпными пирамидами данжем. Быстро нашел Кадруила, дал ему список, который я успел составить еще до одержимости, из гномов высшей специализации в горнорудных работах, и поручил ему найти их и привести ко мне для беседы. Встретиться с гномами договорились через час. Пока же я поднялся обратно в номер и принялся не спеша сортировать артефакты, которые остались после ночного похода в лавку. Надо было прикинуть, во-первых, какую сумму я могу выручить при необходимости, и, во-вторых, отобрать снаряжение, которое можно передать моим бойцам, чтобы их усилить. Вчера мы это делали в спешке, что явно не способствует качеству этой важной работы. Закончив с этим, спустился в таверну. Час как раз прошел, и Кадруил уже ждал меня в компании гномов, бывших пленников лагеря армии Ада. Все они были уровнем повыше него, и чувствовалось, что он несколько робел в их присутствии. Я, признаться, ожидал, что у гномов будут сомнения в предложенной мной работе. Все же есть риск, что армия Ада их поймает и отправит обратно в лагеря. Но я, видимо, не учел три важных фактора. Во-первых, как оказалось, они соскучились по работе своего профиля. Пусть в запланированном туннеле и не планировалось добывать полезные ископаемые, но он будет вести к данжам с сокровищами. А это все нормальные гномы очень даже одобряли. Во-вторых, им хотелось насолить армии Ада за свое длительное заключение. И предложенная мной работа давала такой шанс. И в-третьих, предложенное мной вознаграждение по 100 золотых монет на брата за несколько дней работы им тоже очень понравилось. Деньги бывшим узникам были очень нужны, а такие большие деньги тем более. Так что мы ударили по рукам и договорились встретиться, как только стемнеет, тут же. Отпустив гномов, я задумался над еще одной идеей. А что, если, когда они закончат свою работу над данжами, найти им какой-нибудь заброшенный из-за вторжения армии Ада рудник и отрядить их туда на работу? Мне будет капать в бюджет постоянно приятная сумма, и им будет чем заняться. Что лучше всего, так это то, что, ведя в бытность свою жрецом кровавых колдунов разговоры с бывшими зомби, я отчетливо себе представлял пару мест, которые можно наведаться с этой целью. Если с ними что не сложится, то можно навести справки у Перфундара и его сановников. Они теперь ко мне очень даже благоволят. Король гномов, и чтобы не подсказал, какие заброшенные золотые шахты. Ха! Бюджет мой настолько просел из-за покупки дорогущего амулета, что я посвятил этому вопросу еще немного внимания. Да, именно только пустой карман и побуждает меня, как и большинство русских людей, задуматься, где можно разжиться деньгами. Алчность на Руси столетиями считалась грехом, и мысли мои были обычно заняты другими вопросами, более важными для меня, чем количество дензнаков в моей мошне. Не буду сочинять, что это исконное свойство русского человека. Сейчас полно русских, которые любят деньги не меньше американцев. Думаю, что это влияние православия, призывающего столетиями думать о душе, а не о бренном мире. А на него в СССР наложился еще и кодекс строителя коммунизма, которому о деньгах тоже думать партия не велела. А то строитель коммунизма обходился бы ей куда дороже при реализации ее масштабных планов. А так, партия позвала, комсомол пошел, не спрашивая, будут ли кормить в дороге. Задумался я над тем, стоит ли ограничиваться мне только одним прииском и только этой небольшой бригадой. Что если собрать всех гномов-рудокопов из бывших пленников и оживить при их помощи побольше заброшенных рудников? И они будут при деле, и размер моего дохода серьезно вырастет. Тут же сел и попытался оживить в памяти всю информацию о серьезных рудниках, услышанную от обращенных зомби. Зафиксировал на бумаге. Отлично. Вернусь к этому после прокладки туннеля к дьявольским данжам. После этого, сев тут же в таверне, стал припоминать данжи, в которых можно быстро улучшить финансовое состояние моего бюджета прямо сейчас. И к моменту, когда члены команды проснулись и спустились на завтрак, нашел парочку подходящих. Сразу после завтрака вручил подобранные утром артефакты тем членам команды, снаряжение которых в этом нуждалось. А потом мы отправились в первый из данжей. Данж относился к числу тех, что позволяют сэкономить время. Сколько в нем ни находись, а когда выйдешь, пройдет не более минуты. Второй его позитивной чертой было то, что по описанию зомби, который о нем припомнил, головоломок и заморочек в нем не было, только честная рубка. Я порадовался, что не успел задействовать этот данжик в бытность свою кровавым колдуном для приумножения казны армии магии крови. А то тут бы было сейчас не пробиться от обращенных чертей. Но не успел. И прекрасно. Никого, кроме нас, тут не было. Вход был своеобразен, конечно, но тем лучше для сохранности тайны данжа. Потому как нырять в ледяную воду горного озера никому обычно в голову не придет. А именно это и требовалось, чтобы попасть в данж. Нырнуть, проплыть под водой 2 метра и войти в портал, который откроется в скале после того, как притронешься к ней ладонью. Из портала попадаешь в огромную пещеру. Дальше все было, как и обещал зомби. Рубка, рубка и еще раз рубка. Едва мы подсохли и отправились внутрь, как на нас наскочили элементали земли. Просто раз — и бурый холм впереди по курсу, который я вначале принял за испражнение летучих мышей. Разделился на 2 десятка огромных комков, которые встряхнулись, приобрели человекообразную форму и в перевалку направились к нам. А за нами возникла стена, чтобы, значит, неповадно было убегать от земляных тихоходов. И пришлось с ними честно сражаться. Лучшей стратегией, как часто бывало, оказалось забить их визуализируемыми валунами. Мечи рубили их плохо, копья застревали. Боевая магия тоже оказалась малоэффективна. Поэтому накастовали тоже земляных элементалей, натравили их на этих, чтобы задержать, а потом я не спеша перебил их валунами. Да так и лучше. Заодно и прокачаюсь. Через полсотни метров на нас из протекающего через пещеру широкого ручья неожиданно выскочили водяные элементали. Вот тут уже пришлось попотеть. Мои валуны с ними не справлялись, просто разбрызгивали их, а через секунду элементали же снова воплощались в прежнюю форму. Как разобраться с таким неприятным противником, подсказал Тхакун. Старый эльф посоветовал бить всем отрядом огненной магией по одному из элементалей. Его удалось испарить. После этого судьба остальных тоже была решена. И на закуску на нас выскочили огненные элементали, причем очень эффектно. В своде пещеры что-то завыло, загудело. Я испугался, что на нас сейчас спустят воздушных элементалей. Познакомившись близко с джиннами из армии ада, я таких тварей побаивался. Как с ними бороться, я не знал. К счастью, через пару секунд из отверстия в своде повалил дым, из которого на нас и выскочило два десятка огненных элементалей. Если не рассматривать их как врагов, то красавцы. Плавные линии, человекообразные тела с очень красивыми лицами. В этот раз мне подсказка от Хакуна не понадобилась. Я сам приказал бить по одному ледяной магией всей командой. И этот рецепт тоже прекрасно сработал. Награда была щедрой. Каждому досталось по несколько артефактов, причем нескольким счастливчикам даже очень редких. Плюс за коллективное прохождение данжа упало 5000 золотых монет. Повезло и с откатом данжа. Вновь в него можно было заявиться через полчаса. Но эти полчаса мы потратили на то, чтобы найти второй данж из моего списка, тоже позволяющий сэкономить время на поверхности, только населенный не элементалями, а разнообразными хищниками с кучей когтей и острыми зубами. Слишком прытких тварей мы притормозили моими липкими паучьими сетями и перебили их по одному, получив еще кучу лута и 4500 золотых за прохождение. И откат у данжа был тоже неплохой, всего час. Передохнув, прошли еще эти же данжи по новой дважды. К обеду упахались так, что решили пока с этим делом завязать и отправиться в таверну перекусить. И именно в ней наступило и ожидаемое мной озарение. Я нашел ответ на первый вопрос — как найти Арпурета? Просто сидел себе, жевал яблочный пирог, запивал пивом, лениво прислушивался к разговорам других членов команды и... хоп! Решение вдруг всплыло из глубин моего подсознания.